Индийский покойник. Рассказ Ганеши.
Скажи мне, Викрам, зачем ты отрубил голову святому человеку? С напускной строгостью спросил Ганеша. Прости меня, Шри Ганапати Джи, ответил Викрам. Но святые так себя не ведут. Он угрожал убить моих детей. Он пытался вселиться в мое тело. Он хотел захватить мое царство. Ни то, ни другое, ни третье, возразил Ганеша. Виджай не угрожал убить твоих детей. Он всего лишь предупредил, что они не доживут до совершеннолетия. И это чистая правда. В будущем году они умрут от холеры. А если я отправлю их в горы на весь сезон дождей? С надеждой спросил Викрам. Тогда они не заразятся и не умрут, ответил Ганеша. И тут Викрам вздохнул с облегчением. Но слушай дальше. Виджай не пытался вселиться в твое тело и не посягал на твой трон. Он собирался получить твое царство, так сказать, законным путем. «Так вот почему он гнал меня к жене!» — воскликнул Викрам. «Он хотел родиться моим наследником!» «Совершенно верно!» — ответил Ганеша. «Именно этого Виджай добивался. 108 лет назад он пришел в этот лес, сел под тамариндом и начал славить мою мать во всех ее ипостасях. И пел ей гимны, не умолкая ни на мгновение, 30 лет подряд. Мать его за это очень полюбила, а отец заревновал и посылал Виджаю всевозможные испытания. Комаров, муравьев, обезьян, тигров, ливень, град, даже снег. Но Виджай сидел как камень и не излучал никаких чувств, кроме безграничной любви к богине. И просидел так еще 66 лет, питаясь одним лишь воздухом и солнечным светом. Даже якши не смогли нарушить его медитацию, хотя старались изо всех сил. Отцу моему это было очень не по нраву. Он велел мне выяснить, кто этот человек, откуда он взялся и чего боится. Я разузнал, что Виджай – торговец драгоценностями из Кашмира. Был он сказочно богат и счастливо женат, вырастил детей и решил посвятить себя духовному служению. Банальная, в общем, история. Я рассказал об этом отцу. Он обрадовался и воскликнул: «Любой купец боится разбойников. Будь он хоть 10 раз духовный, но с этим страхом ему не совладать». И вскоре к Виджаю наглянули разбойники. Они требовали выдать, где спрятаны его сокровища. Виджай не обратил на них ни малейшего внимания, хотя разбойники били его, жгли каленым железом и, наконец, повесили за ноги. Вися вниз головой, он продолжал воспевать богиню. И мать моя спустилась в лес в образе Дурги и порубила всю банду на мясо для своего тигра. Виджая же она вынула из тела и отвезла к нам домой, прямо на гору Кайлаш. И все мы, включая отца, вынуждены были оказать ему почести, как великому подвижнику. Мы спросили его: «Чего ты хочешь, Шри Виджай?» И он ответил, что хочет родиться наследником Викрама Адити, царя царей индийских. Мать моя была крайне разочарована столь бездуховным желанием. Но она не могла отказать аскету, который без малого 100 лет беспрерывно восхвалял ее. Она сказала: «Будь по-твоему, принеси себя мне в жертву и рождайся кем захочешь». И Виджай удалился. И с тех пор уже не славил богиню. И не принес себя в жертву ни через месяц, ни через год, ни через 10 лет. Тело его все это время висело на ветке, в нем поселился какой-то бродячий дух, а Виджая нигде не было видно. С большим трудом я разыскал его в тибетском захолустье. Он был в новом теле, сотканном из воздуха и света, и совершал зловещий ритуал, смысл которого был для меня непонятен. На меня он даже не взглянул. И лишь когда я собрался возвращаться домой, он, не оборачиваясь, бросил: «Передай богине, что она получит свою жертву». Разумеется, я не стал передавать матери эти дерзкие слова. В гневе она ужасна, и я стараюсь лишний раз не портить ей настроение. У меня возникло подозрение, что Виджай нас как-то изощренно обманул. Но как? И зачем? Чтобы ответить на этот вопрос, я попытался разузнать о нем побольше. Стал расспрашивать его родственников и потомков. И обнаружил, что Виджай вовсе не тот, за кого я его принял поначалу. Оказалось, что Виджай не был рожденным кашмирцем. Он пришел откуда-то с юга, принес с собой мешочек драгоценных камней и сказал, что может достать еще. Было ему в ту пору лет 10-12, не больше. Его тут же усыновил один богатый купец, а другой купец женил на своей дочери. Так Виджай был принят в касту торговцев драгоценностями. Но никакой торговлей он никогда не занимался. Время от времени он совершал походы на юг, приносил оттуда драгоценные камни и сдавал их приемным родственникам. Камни были уникальные. Яркие, как звезды, чистые, как слезы, без единого изъяна и размером с манговую косточку. Я сразу вспомнил, где я видел такие косточки. Они содержатся в плодах кальпаврикши, дерево, которое исполняет любые желания. Мы, боги, любим есть эти плоды. Они вкусны и очень полезны. В то время я полагал, что во Вселенной есть только одна кальпаврикша. Та, что растет у господа Индры на горе Меру. Я наведался к нему и доложил о своей находке. Однако Тысячеглазый заявил, что ни один плод с его дерева и ни одна косточка из его плодов никогда не достанутся людям. «У них есть свои кальпаврикши», — сказал он. «Пусть они ими и пользуются, если смогут». Для меня это было новостью. Я ведь не самый старый бог, не всю историю застал. Я стал расспрашивать, и Индра рассказал, что когда-то подарил человечеству целых 5 кальпаврикш. Одну из них глупые люди загубили, вторую убили, третью поломали, а четвертую потеряли. Их жадные взоры обратились к Бхагавану Будхе, который владел 5-й кальпаврикшей. Бхагаван почуял, что он не сможет выстоять один против всего мира. Он побежал к Индре и молил: «Забери у меня это опасное растение». Но царь богов не принял свой подарок обратно. Он лишь перенес дерево на другое место и погрузил его в спячку. С тех пор оно не исполняет ничьих желаний, а рождает только обыкновенные фрукты с драгоценными камнями внутри. И если такие камни появляются на земле, то они могут быть взяты только с этого дерева и ниоткуда больше. «Но как Виджай мог его найти?» – спросил я Индру. «Случайно его найти невозможно», – ответил царь богов. «Спящая кальпаврикша во всем похожа на обычный баньян, и на ней висит только один плод, в глубине ветвей недалеко от ствола. Чтобы его увидеть, нужно на рассвете встать в определенном месте, посмотреть сквозь крону на солнце и произнести определенную мантру. Знал об этом только один человек на свете – Бхагаван Будха, по просьбе которого я усыпил кальпаврикшу. Он же знал и пробуждающие слова, которые заставят это дерево плодоносить в полную силу и исполнять любые желания. И Будха передал это знание своему сыну, а от него оно перешло к лунной династии. И теперь им должен владеть Викрам Адитья, царь царей индийских. Так ли это, Викрам Адитья?» «Да, я владею им», — подтвердил Викрам, «но далеко не в полной мере. Дело в том, что у Шри Будхи было 2 сына, и он разделил это знание между ними. Старшему он объяснил, как найти дерево, а младшему рассказал, как его разбудить. Лунная династия произошла от младшего сына Будхи. Мы помним пробуждающие слова, но мы не знаем примет, по которым можно распознать кальпаврикшу. А брахманский род Чандравешья, который пошел от старшего сына, давным-давно утратил свою часть знания. И теперь приметы кальпаврикши неизвестны никому, кроме Виджая. Но откуда он узнал о них?» «От Чандравешьев», — ответил Ганеша. «И не давным-давно, а всего лишь 150 лет назад». Викрам в недоумении уставился на него. «Мне рассказал об этом сам Шри Будха, который сейчас правит планетой Будха», — ответил Ганеша. «Он присматривает за вами и знает о ваших делах все, или почти все. Ты, должно быть, помнишь, что накануне битвы при Курукшетре ваша династия раскололась?» «Да», — ответил Викрам. «И согласно преданиям, именно тогда было утрачено знание о признаках кальпаврикши». «Тогда Чандравешьи просто скрыли его», — сказал Ганеша. «Старший из пандавов знал пробуждающие слова, и он пришел к Чандравешьям и сказал, что настало время разбудить кальпаврикшу. Но они были на стороне кауравов, и они ответили: мы давно забыли все тайные приметы дерева желаний. С тех пор считалось, что они ничего не знают. Они ведь брахманы, а брахман как бы не лжет. И никто в этом не сомневался много веков подряд. А затем твой прапрадед решил это проверить. и послал к Чандравешьям шпиона. А шпион подкупил мальчонку, которая прислуживала у них в доме. Тот подкрался к спящему брахману, взял его за мизинец, и брахман ответил на все его вопросы. Мальчика этого звали Виджай. И он уже тогда был не на редкость смышленым. Он не побежал докладывать шпиону, а нашел дерево сам, сорвал плод и обнаружил в нем драгоценный камень. Плод он съел и от этого поумнел примерно втрое, и решил прийти к дереву и на следующее утро. Утром он нашел на дереве точно такой же плод, а вечером сказал шпиону, что старый Чандравешья не знает ничего. И это было чистой правдой. Брахман и в самом деле забыл все приметы Кальпаврикши, как только проговорился о них своему слуге. Мудрый Будха сделал это знание незабываемым, но неразмножаемым. Стоит его хоть раз услышать, и ты никогда его не забудешь. Но стоит хоть кому-то о нем рассказать, и оно ускользнет из памяти навсегда. Таким образом, тайна дерева желаний покинула Чандравешьев и перешла к Виджаю. А он насобирал мешочек камней и удрал в Кашмир. Что с ним было дальше, ты уже знаешь. «Теперь я понимаю, зачем Виджай хотел родиться моим наследником», — воскликнул Викрам. «Не царство ему было нужно, а пробуждающие слова. Узнав эти слова, он стал бы не просто царем царей, он стал бы Бхагаваном, владельцем дерева, исполняющего любые желания. Джай-джай, Ганеша! Только благодаря тебе он не достиг того, чего хотел». «Виджай достиг того, чего хотел», — сказал Ганеша. «Он жив, здоров и имеет полное право поселиться в теле твоего ребенка. Он заслужил это безупречное аскеза, это ему обещано богами, и ни один из хранителей лунной династии не станет ему в этом мешать. Но теперь в Виджае кое-что переменилось. Он прошел через огонь моей матери, все его желания выгорели. Теперь он не хочет вообще ничего, хотя может почти все. И будет он делать только то, что предначертано судьбой, и не больше, и не меньше. Если ему не суждено родиться твоим сыном, то он найдет себе другое воплощение. Ну а если суждено, то значит так тому и быть». «И если ему суждено разбудить Кальпаврикшу, значит он ее разбудит», — задумчиво произнес Викрам. «И станет идеальным Бхагаваном, свободным от желаний. И, пожалуй, даже завоюет весь мир мудростью и щедростью, как он говорил. Ну что ж, возможно, это и будет то истинное сокровище, которое он мне обещал. А может быть, Кальпаврикшу суждено разбудить тебе?» — спросил Ганеша. «Ты ведь уже догадался, где это дерево?» «Догадался», — ответил Викрам. «Но проверять не стану. И если мне суждено об этом узнать, то я об этом узнаю. Верно, Шри Ганапати Джи?» «Ты богоподобен, Викрам Адитья», — сказал Ганеша. «Но я вижу, что ты не очень-то рад подарку Виджая. Да, странноватый подарок, что и говорить. Ну да ничего. Сейчас я вручу тебе свой подарок». Ганеша коснулся хоботом головы Викрама, и внутри головы тут же воцарилась хрустальная ясность, а в теле молодая бодрость, и всю муть и усталость как будто рукой сняло. И Викрам еще раз поклонился Ганеше, а Бог оседлал свою мышь и сказал на прощание: «Будь счастлив, Викрам. Эта ясность, эта бодрость останутся с тобой навсегда. Суди мудро, дари щедро, почитай брахманов, не забывай о нас». «Погоди, Шри Ганеша Джи», — воскликнул Викрам. «Скажи мне, что случилось с Беталом?» «Кто такой Бетал?» — спросил Ганеша. «Бездомный дух, который поселился в теле Виджая», — пояснил Викрам. «Когда тело принесли в жертву, от огня разлетелись тысячи духов. Который из них был Беталом? Впрочем, не волнуйся о нем. Душа бессмертна. И случится с ней то, чему суждено случиться. И в конце пути она обретет мокшу». И Ганеша растворился в предрассветном воздухе. А Викрам поспешил к жене. Чувствовал он себя так, как будто проснулся и сразу взлетел. Душа была переполнена безграничной благодарностью всему на свете. Богам, родителям, людям, деревьям, небу, воздуху. и даже вредному Беталу, который доставил ему столько хлопот. И Викрам был бы абсолютно счастлив, если бы не всплывала у него время от времени неудобная мысль. «Как же так? Я ведь обещал Беталу защиту. Я не защитил его». Придя домой, он первым делом совершил пиндадан для Бетала и поминал его потом всякий раз, когда приносил жертвы предкам. Но дух ни разу ему не являлся даже во сне. Обо всех событиях той беспокойной ночи Викрам поведал летописцу, не забыв пересказать и Беталовой истории. Он ведь запомнил их все до единой. А через 12 лет Викрам узнал о том, как сложилась дальнейшая судьба Бетала.
Дмитрий Гайдук специально для Indostan.ru. Музыка: Абакус, Гауди, Калча, Алатуль.